пока жарится хэш-браун.
Друзья, всем привет. Меня зовут Фёдор Иванов. Это подкаст «Пока жарится хэш-браун». И мы начинаем наш традиционный воскресный выпуск. Сегодня у нас в гостях Антон Клевцов, инвестор, трейдер и автор одноименного Telegram и YouTube-канала. Антон, привет.
Привет, Федь.
Как тебе сейчас настроение на рынке?
Настроение на рынке, ты знаешь, главное, чтобы у меня было хорошее. Я 2 дня уже в шорте по битку. Я там у себя в чате устроил веселье. Все думают, что там теханализ, а у меня там голые макро. Вот, ну, довольно забавно. Настроение хорошее, на рынках оно такое, какое должно быть. Я считаю, что меня это даже немножко напрягает, потому что я все-таки жду какого-то нестандартного действия. Мы уже, наверное, 5-ю неделю живем в режиме «все соответствует консенсусу». Вот, меня как трейдера с большим опытом это прям напрягает и нервирует.
Что все как по учебнику?
Да, я не знаю, чем это должно закончиться. Ну, в смысле, у меня просто нет каких-то серьезных идей конкретных, направленных. Вот, выглядит, да, вот именно что как по учебнику, и это ненормально. То есть это значит, что что-то забавное случится. Ну, как обычно, либо вниз, либо вверх, но однозначно... Ну, я могу, там, если интересно, могу перечислить различные факторы, за которыми я наблюдаю. То есть, почему я так считаю? Типа, что именно консенсус?
Да, конечно, давай. Знаешь, мне твое вот это либо вниз, либо вверх напомнило, что 100% график пойдет вправо.
Нет, это я надеюсь, что это будет всегда. Вот, если так вдруг перестанет быть, то как бы у меня не будет работы. Вот, поэтому да, пусть он идет вправо. Куда это мы разберемся? Так вот, что я подразумеваю под странным консенсусом? То есть у нас есть представление о том, что сейчас идет режим ужесточения со всеми делами. Мы тут должны падать. Мы получаем вполне ожидаемую, что опять же интересно, ожидаемые данные, ну, различные макроэкономические данные, вот, например, на этой неделе, вот в самом конце четверг-пятница, и даже что-то в среду, по-моему, было, если не ошибаюсь, это данные по рынку жилья, то есть они совершенно ожидаемо вышли сильно хуже, то есть индекс этой ассоциации строителей американских, он там типа 38 пунктов, ну, типа, вообще очень плохо. Последние 3 месяца, если мы будем брать, например, с июля, у нас было как? Хорошие новости – это плохие новости. А плохие новости – это хорошие новости. Сейчас объясню. То есть, если выходили хорошие данные макроэкономические, ну, имеется в виду экономика стронг, все дела, то мы валились как не в себя. Почему? Потому что это нам сообщало о том, что ФРС будет жестить дальше, будет идти, ну, в общем, в фарватере выбранном, так сказать, изначально, в начале года. То есть мы гасим инфляцию. Окей. Чем лучше данные, неважно, производственный это сектор, сектор жилья, потребительский, что угодно. Если они хорошие, это значит, что пока еще не задушили спрос, пока еще не прибили драйверы, которые эту инфляцию растят. А если же выходили данные плохие, то все росло. Почему? Потому что ожидалось, что все, наконец-то ФРС. Вот сейчас они развернутся, потому что уже вот-вот. А сегодня, уже, наверное, 3-ю неделю, как-то очень все классические. Плохие данные, падаем, хорошие, растем. Вот. Меня это напрягает. Объясню, почему. Я, ну, скажем так, когда такое случается, ты лишаешься инструмента ставить против консенсуса. И ты лишаешься, как сказать, инструмента, когда ты можешь, ну, ты можешь оказаться чаще и больше прав, чем все остальные. Вот. И сейчас как бы, ну, очень сложно с этим работать, ну, лично мне, по крайней мере. То есть, как, выходят данные, они плохие, я так думаю, блин, ну, наверное, лонгануть надо. Но вижу, что нет, не растет, не хочет. Вот. А шортить страшно на плохих данных, как раз-таки потому, что меня уже отдрессировали за лето о том, что все наоборот.
Мы действительно в последнее время привыкли, что когда в США выходят плохие макроэкономические данные, все рынки радуются, потому что надеются, что ФРС будет не таким жестким. И для тех, кто в танке, я на всякий случай поясню, ФРС, чтобы бороться с инфляцией, поднимает ставку, делает ликвидность меньше, и, соответственно, от этого рискованные активы, лишаясь ликвидности, начинают падать в цене. Ну, потому что в такие моменты перекладываются инвесторы в более защитные. А И здесь вот у меня вытекает вопрос. Классическая история, да, повышается ставка, цена облигаций снижается, ну, на вторичном рынке доходность растет, и вторичных, и первичных выпусков. Сейчас доходность по десятилетним облигациям американским государственным на минуточку почти 5%. То есть, ну, это если посмотреть исторически на СИП, там не за последние 50, а за последние 70-80 лет, это примерно доходность S&P 500. Сейчас будто бы даже идеальная возможность, ну, набрать себе облигации в портфель. И в этих условиях, когда такие высокие купоны по государственным облигациям, те же самые американские акции становятся вообще неинтересны, дивидендные даже, традиционно более защитные, которые покупают, ну, потому что хорошие дивиденды платят. Зачем мне дивиденды 2,8% от какой-то там компании, когда я могу государственные трежеря по 5% купить? Не может ли быть здесь такого, то, что сейчас ФРС испугается массового обвала рынков, ну, потому что все мы знаем, что благосостояние граждан США очень сильно зависит от рынка ценных бумаг, что в целом снижение стоимости всего фондового рынка пугает ФРС, он берет, начинает выкупать эти облигации для того, чтобы поддержать их цену, и из-за этого на рынке появляется ликвидность, которая как раз-таки может пойти в СИПу, ну, в S&P 500, может пойти в криптовалюту, как раз-таки о которой мы сегодня собирались поговорить, и другие такие активы с повышенным уровнем риска.
Фух, ну ты накидал. Давай я попробую с конца размотать сразу. Если кто-то думает, что мы разговариваем сейчас исключительно о фондовом рынке, и если там я условно торгую биткоином, то мне это не надо слушать. Я уже сколько? Уже месяца 2,5 пытаюсь объяснить, что нет, ребят, вам придется, потому что это теперь одно и то же.
Да, это, знаешь, можно порекомендовать людям посмотреть просто на корреляцию биткоина с NASDAQ 100. И все вопросы сразу отпадут.
А я призываю вас не смотреть ни в коем случае на корреляцию с NASDAQ 100. Я по этому поводу снял огромный ролик. Это было мое исследование. Мне кажется, я доказал, что на NASDAQ смотреть не надо. И это, ну, то есть это, во-первых, опасно, потому что когда вы начнете торговать за NASDAQ, вы, ну, особенно те, кто будут котлетить, если я прав, а я лично уверен, что я прав в своих исследованиях, и моя гипотеза верная, то ждет большое разочарование. Смотреть надо, ну, для начала на индекс Рассела, вот, а если брать шире, то на циклические, высокорисковые, там, хай-бета компоненты.
На Russell 2000?
Да.
Обязательно посмотрю твое исследование, возьму на заметку.
Ну, смотри, вся работа и строилась моя на том, чтобы определить место биткоина в этом мире. Я начал с доказательства того, что институционализация прошла успешно, и ее результатом стало то, что биткоин теперь часть довольно крупных портфелей, а эти портфели, этими институционалами, они не умеют, как ритейл, торговать от уровня или использовать какие-то индикаторы, у них совершенно другой принцип, другой подход, другой смысл и совершенно другой горизонт планирования. Вот, поэтому не стоит. Вот, почему не надо смотреть на NASDAQ, это отдельная долгая история. NASDAQ, Dow Jones, S&P 500, Russell 1000, Russell 2000, 3000 с виду, то есть если так, ну, накинешь недельные графики, ну, там вроде одно и то же, но на самом деле нет. Ну, вот тебе простой пример. С начала года Russell упал на там 20%, а NASDAQ на 35%. Ну, понимаешь разницу. То есть у тебя перформанс абсолютно разный. За прошлый и позапрошлый год они тоже себя исключительно по-разному вели, в разные периоды. То есть за какой-то момент Russell вырос на 140, NASDAQ только на 80. И, ну, и в принципе, то есть вот это даже соотношение, условный Russell NASDAQ для меня как раз-таки тоже один из триггеров, один из способов определять, куда я буду смотреть биток. Вот я хотел шортить, я дождался, когда NASDAQ начал перформить Russell. Даже если они оба растут, биточек либо топчется на месте, либо валится в ад. Вот так это работает. То есть надо смотреть глубже.
Да, и извини, я чуть-чуть увел нас от темы. Все-таки возвращаясь к ликвидности и теоретическому росту рынка на этой ликвидности. Ты сейчас стоишь в шарте по биткоину, значит, ты не веришь в такую гипотезу. Можешь рассказать вообще свою точку зрения?
Я уже 3 раза вышел, извини, пожалуйста. Я тут как бы просто сижу, скальплю, я еще бывший скальпер до кучи. То есть я за 3 дня сделал 3 сделки в шорт, сейчас вышел, жду выходных. Ну, не в надежде, я просто наблюдаю, если он учешет куда-нибудь наверх, я его обязательно еще раз возьму в шорт. То есть, нет, макросентимент вполне обоснован. Я говорю, единственное, что мешает, это синхронизация как сказать, с консенсусом, вот, но, в принципе, можно и привыкнуть на первое время, я думаю, с первого раза не обманут, так что можно подождать.
Ну так придет ли на рынке ликвидность, начнут ли покупать облигации для того, чтобы не допустить обвала рынка?
Смотри, да, я там отвлекся, что не надо на NASDAQ, просто это принципиальный момент, я действительно пытаюсь защитить людей от того, чтобы вот так вот туполобо вестись на непроверенную инфу. Я ее проверил, пересмотрите, посмотрите ролик обязательно. По поводу ликвидности. Начну с твоего тезиса, ну, я хочу его чуть-чуть опрокинуть, про то, что ФРС хочет, должна или что-то может по поводу фондового рынка. Во-первых, у нее нет такого мандата, у нее два мандата. Это стабильность цен и низкая безработица. Или, по крайней мере, определенные их соотношения. То есть, как бы, определенный уровень занятости, потребления и вот где-то в эту сторону. На этом основано все их ДКП. По поводу фондового рынка, им, ну, у них, еще раз, у них нет такого мандата, но прямо сейчас, когда они уже язык свой стерли, все причем, уже все, до единого, не только Пауэлл, а абсолютно все представители уже устали повторять, нам нужно, и мы будем гасить инфляцию, то есть нам нужна стабильность цен. А вот здесь мы должны вспомнить о том, а что еще влияет на эту стабильность цен. То есть если мы сейчас отойдем в сторону, отпрыгнем от спроса потребления и подойдем к каким-то, ну, трудноизмеримым, но эмпирически доказуемым вещам, например, такая штука, как эффект богатства. Каждый его на себе испытывал. Я, например, просто невероятно его испытывал в 2020 и 2021 году, когда у тебя портфели тех же IPO или чего угодно пухнут. Просто на глазах ощущение, что, ну, все, как бы я поимел этот мир, вот пойду куплю новую машину, пойду, не знаю, потрачу на что угодно, поем осьминогов. Ну, и, ну, короче говоря, это очень стимулирует. Ты этих денег даже, может быть, ты и не закрыл. Ты просто открываешь там свою платформу, видишь, как у тебя там условные 50 тысяч долларов превратились в 300 тысяч, и все, ты начинаешь тратить. Так вот, эффект богатства имеет доказанное, так сказать, воздействие. И если следовать общему нарративу, ну, точнее, тому, что нам объявляет ФРС о своих планах, то первое, что чего им надо добиться, это вот с этих цен хотя бы уполовинивание того же S&P 500, ну, там, грубо говоря, 1500 по S&P 500 и 5000 по NASDAQ их вполне устроит. Для того, чтобы сбить вообще всякую спесь и любое желание ходить потреблять. То есть это первое. А для того, чтобы сбить потребление чисто ставками, мы не можем с тобой посчитать, но условно можно сказать, что надо отсюда их раза в два вырастить, тогда вот прям совсем по рукам побьет. Потому что пока что с потреблением полный порядок в США. Вот. И значит, дело будет продолжаться дальше. Вот. Мы еще не видели сокращения доходов корпораций и все такое. Так что будет ли разворот в сторону, как ты говоришь, QE, это вообще отдельный разговор, потому что тебе мешает держать и высокие ставки, и при этом даже каким-то образом как-то поддерживать рынок. Посмотрите на Банк Японии, он давным-давно всякой фигней занимается, типа yield curve control. Вот. ФРС до этого пока еще не дошел. Почему? Потому что ему не надо. Вот за него это все делает остальной мир. Скупать облигации... А зачем? Ну, во-первых, ФРС просто так не занимается никакой скупкой облигаций, никогда особо не занимался. Вот. Продажей, монетизацией долга казначейства, да, с свапом, ну, в рамках QE, ну, свапом это я так называю, как бы репованием банков, то есть мы у вас забираем облигации, вам на счет без, ну, неприбыльные резервы. Ну, все понятно. То есть эти деньги не попадают в экономику. QE не есть печать денег вообще ни разу, ни в каком месте. Вот, поэтому могут или не могут? Да могут. Да, ну, по барабану, будет QE сейчас или нет. Это не спасет рынки, потому что есть огромное количество других факторов, которые на это будут влиять. Высокие ставки не дают жизни зомби-компаниям. Высокие ставки мешают потреблять. Ну, например, они мешают покупать новые дома. А со строек, в принципе, и из жилого сектора все начинается. То есть то, как он сейчас вдарил по тормозам в своем развитии, в своей динамике, это как раз-таки вот первый звоночек. Отсюда с нарастающей скоростью начнет уже складываться все остальное. Потребительский, производственный сектор и так далее. То есть буквально послезавтра мы увидим я сейчас утрирую, условно, послезавтра, мы увидим, как люди уже начинают отказываться, начнут отказываться от второй подписки Netflix и перестанут ходить в барбершоп и забудут, что такое жрать в ресторане, потому что дома дешевле. Но пока что этого не происходит. Вот, поэтому ликвидность берет, да, еще по поводу ликвидности и того, что ФРС ничего там покупать и никто не будет. Во-первых, облигации и так прекрасно покупаются. Там пенсионные фонды с удовольствием их берут любые другие фонды. Это очень легко увидеть, можно посмотреть даже, ну, хотя бы на динамику крупнейших ETF, то есть там где-то под $500 billion в них засунуто. Те, которые, ну, ETF, которые на облигации, там все нормально. Что же мешает подниматься ценам на облиги, так это то, что огромное количество стран продает американские облигации, не потому что они плохие, а потому что очень нужны баксы. И пока бакс такой крепкий, и он, я считаю, что он и дальше будет крепнуть, и реальные доходности также будут расти. Пока это происходит, никакого роста рынков, никакого роста биткоинов и прочего можно не ждать. Отскоки, там вот эта вся фигня, и, там игра волатильности, это сколько хотите. Там 15-20% вообще не вопрос даже для рынка, не говоря уже про биток. Но котлетить, ждать и как инвестор паковать в портфеле, о нет. Я бы раньше весны 23-го года об этом даже больше, ну, ни с кем и не разговаривал. Ну, я, собственно, стараюсь ни с кем об этом не разговаривать. То есть, как бы, нет.
Ну, то есть я тебя все-таки заставил выйти на этот диалог.
Ну, в принципе, да.
Если резюмировать, по макроэкономике мы ждем, пока в США начнется действительно ухудшение макроэкономических данных, там перестанут покупать жилье, упадет производственная активность, увеличится безработица, ну и снизится инфляция, самое главное. Тогда уже можно думать о том, что сейчас ФРС перестанет жестить, и потихонечку можно подбирать те или иные активы, в том числе криптовалютные.
Ну да, ты как бы здорово резюмировал, но если прям вы хотите чуть более детализированно, то я бы посмотрел на это так. Мы еще не спикировали, и перед тем, как мы спикируем, в принципе, уже начнут потихонечку как-то подергиваться длинные облигации, в смысле дальние облигации. Ну, это я так жду. На самом деле, исторически это вот типа всегда так выглядело. Фиг его знает, что будет сейчас, но я на это рассчитываю. Ну, просто по самой природе этих облигаций. Ну, камон, 5% при сегодняшней поломке экономики это, ну, действительно слишком сладкий процент, чтобы его упускать. Хотя, ну, опять же, а 7 будет еще лучше. То есть я к тому, что никто этому препятствовать не будет. Но я сижу и жду. То есть для меня первый триггер это все-таки снижение доходности дальнего конца. Я даже не исключаю того, что кривую доходности перекособочит еще сильнее. Ну, вплоть до того, что однолетки будут у тебя там типа 7%, а 20-10-летки будут там где-то под 4 болтаться. Ну, просто в силу самой природы, их конструкции, их свойств, их смысла. Ну, из чего состоит, собственно, доходность. У нас там, ну, как бы...
Инфляционные ожидания сильно будут влиять, по сути дела.
Да, премия за риск, инфляционные ожидания и все такое. Вот для дальнего конца пока что каких-то катастрофических изменений нет. Вот. Но если будет видно, что, например, с инфляцией явно не справляются, и планы на 2024 год по 2,5% по PCE, скорее всего, не выполнятся, тогда мы увидим ниже. Ну, я к тому, что тогда уже можно, ну, начать подбирать. Ну, очень грубо. Как только вот прям почуем, что да, вот рецессия уже вот-вот. Имеется в виду такая общепризнанная. И по всем типам данным, и официально объявленная. Ну, тогда можно потихонечку котлетить уже в дальние облиги. В ближние нет, ни в коем случае. Вот, их только шортить, мне кажется, можно в самые, ну, еще довольно долгое время. Вот, и уже после этого, еще раз, после этого, не вместе, не во время, не одновременно с этим, а чуть после этого, когда это тронется, уже можно что-то там начать себе мечтать по поводу высокорисковых активов. Но это нестандартный год, и ситуация нестандартная.
Можно, но осторожно, в общем-то.
Ну, смотри, да, кстати, еще вот я в предыдущем вопросе недоответил. Как я объясняю текущую лояльность консенсусу участников торгов. Если мы чаще всего привыкли наблюдать только за тем, что делает ФРС, то вот опять же последние 2 месяца все чаще и больше люди стали обращать внимание, ну люди, я имею в виду, инвестиционная продвинутая общественность на другие центральные банки. Да, конечно, они не в пример слабее, их действия не в пример менее влиятельные, чем ФРС, но все вместе, то есть когда у тебя топ-30 центробанков мира, окей, Китай пока за скобки вместе там с Индией и Турцией, и с Россией выведем, на всякий случай, чтобы не объяснять. А если они все повышают ставки, если они борются с этой инфляцией одновременно и с остервенением на перегонки, ну, как бы, о чем угодно мечтай, на какие угодно пивоты ФРС рассчитывай, но если у тебя даже ФРС сейчас немножечко врубит заднюю, остальные так быстро этого не сделают. И общий спрос, общее потребление и все остальное будет снижаться. Будут снижаться доходы корпораций, будет снижаться леверидж, будет снижаться все. Какие нахрен рост рынков? Я даже как-то шутил на эту тему. Я говорю, да, вы знаете, в условиях, когда ФРС достигнет своих целей или начнет уже достигать, когда будет повышаться безработица, снижаться инфляция, убито потребление, я говорю, будет самое время для людей задуматься о покупке биткоина. Да, это будет самое первое, о чем они будут думать. Не имея работы, не имея жратвы и не имея вообще ничего. Я говорю, вот точно-точно. Именно в этот момент и надо задумываться, чтобы купить биток. Конечно, нет.
Смотри, это с одной стороны. С другой стороны, если мы все-таки говорим про инвестиции, ну, как, например, отец Кеннеди сделал себе состояние. Пока все умирали от Великой депрессии, он скупал акции компаний, которые в тот момент продавались просто за бесценок. Я думаю, тут зависит все от размера капитала и от возможности инвестировать. Если людям, конечно, есть нечего будет, это один вопрос. Но другой вопрос, что когда люди будут продавать все, что у них осталось, чтобы поесть, это будет хорошая цена для покупки. Потом у людей появятся деньги, они будут этот актив уже покупать по более высоким ценам.
Полностью согласен. Окей, тогда надо было сразу сказать, что у нас аудитория – это люди, у которых уже сейчас просто отдельно, не считая всего остального, потребления ништяков, квартир, яхт, домов, у них еще где-то лежит там от 10 плюс миллионов, и они думают, куда бы их рассовать. Отличное время, сейчас хорошая точка, чтобы лямчик куда-нибудь засунуть. Полностью с тобой согласен. Но в среднем тут как бы одного уровня приматы, ну вот я их по себе всех равняю, то есть вот у нас есть там от 10 до 200 тысяч долларов, у нас есть плечики, и мы очень хотим им закотлетить, чтобы на плечах уехать вверх на 1000% и изменить свою жизнь. Вот до этого момента еще очень далеко. А совать там, скажем, опять же, если у тебя те же 10 или 200 тысяч, 5% своего капитала во что-то, ну, что ты с них получишь, даже если оно удесятерится в цене. Простите, но это не решит проблем. Вот, поэтому, наверное, все-таки аудитория ждет именно, как сказать, а когда будет следующий булран, я полностью поддерживаю в этом плане аудиторию, я тоже его хочу, потому что я хочу денег, а не процентов. Ну, вот, и сейчас не время, сейчас вот, ну, абсолютно не время. И я думаю, и через месяц не время, и через пару кварталов будет не время. То есть вот так вот сейчас, знаешь, как, чтобы ФРС или кто-то другой прям вдарили по тормозам. А, не, все, извините, мы передумали. Ну как? Ну в смысле? Что значит передумали? Давайте обратно 21-й вернем. Нет, этого не будет. Как бы это все не затянулось на 4-5 лет, а не на 1,5-2, как пока что всем видится.
Ну, InvestFuture в этом плане философия отличается, потому что мы все-таки за долгосрочные инвестиции, за формирование капитала. На плечах мы стараемся никому не рекомендовать кататься, потому что можно уехать в один конец.
Полностью согласен. Но нет, хорошо, но даже для каких-то, ну, очень долгосрочных историй, а с чего? Ну, подожди, если вы такие долгосрочники, если у вас есть в запасе 5 плюс лет, ну, подождите еще год, купите дешевле. Почему сейчас-то? Типа просто вот, ну, карман жмет, уже достаточно дешево? Нет, ребят, недостаточно дешево совсем. На днях снял обзор по банковской аналитике. И это не про мнение аналитиков, это про данные, которые они могут выцепить. Просто я, ну, их можно самостоятельно построить, но у меня на это там уйдет типа 2 недели, а тут я просто взял их, и вот как бы хорошо, спасибо, что все посчитали за меня. Так вот, у тебя кумулятивный флоу, то есть количество денег, припаркованных в тех же инвестпродуктах, неважно, это акции, ETF и так далее, это все очень-очень достоверно и очень близко к истине считается. То есть у тебя индексы-то обвалились, а денег оттуда не вынули. Это как раз к вопросу о снижении эффекта вот этого богатства и о том, что люди уже начали распродавать что-то, чтобы там покрывать свои затраты. Этого еще не произошло. И это начнет происходить ровно в тот момент, когда реально посыпется, ну, во-первых, ожидания по поводу доходности и так далее. То есть, когда у тебя просто произойдет глобальная переоценка, что больше вот эти компании, и в том числе голубые фишки, все остальное там со своими дивидендами, они не смогут даже близко показывать даже номинальную доходность, которая была там в начале этого года или пару лет назад. То есть, как бы нам в 17-й год по абсолютным цифрам не откатиться. Я вот к чему. И поэтому, ну, чего, Coca-Cola сейчас выглядит неплохо, или Apple стоит достаточно дешево, может быть, IBM вам сейчас нравится, окей, хорошо, подождите еще год, если продолжится то, что продолжится, и рынок не потеряет связь с реальностью, и оценка акций все-таки будет строиться в перспективе, в долгосроке относительно успехов ее бизнеса, то, поверьте, он будет переоценен соответственно тому, что нас ждет, а ждет нас снижение потребления, снижение доходов, снижение выручки, перераспределение рынка. Опять останутся только самые сильные, мелкота уйдет, акции на рынке станет меньше и так далее и тому подобное. Так что я бы не спешил, даже для тех, кто очень долгосрочно на это смотрит. Опять же, инвестиционные рекомендации ни в коем случае, но я вот, ну, меня сейчас не загонишь ничем. Все, что я сейчас хочу иметь, это только баксы. И больше ничего.
Вот, я только тебя хотел спросить, что ты, я так понимаю, сейчас в долларах ждешь возможности как раз-таки купить что-то. Ну, если мы не берем там короткие позиции, какие-то моментные заработки.
Ну, я веду торговлю, во-первых, это моя работа, во-вторых, это, опять же, часть контента, то есть надо все дело демонстрировать, показывать, доказывать, но я полностью ушел от позиционной даже торговли. То есть, если у меня что-то есть сейчас, то это торговля спредов, рейшиос, то есть я смотрю на, ну, условно на то, что кого лучше перформит, а не что там сейчас прикупить, чтобы оно выросло, или продать, ну, взять шорт, чтобы оно упало. То есть даже здесь пришлось пересмотреть. Почему? Потому что это значительно безопасней. То есть я сильно снизил свой, ну, потенциальный риск, прям, ну, критично, я бы сказал. Ну, настолько, что мне теперь надо много капитала, чтобы делать мало денег, но зато с малым-малым риском. Вот. И да, и в целом я за то, чтобы копить бакс. Я хочу обратить внимание людей вот на что. Те, кто уверовал и привык к мысли из 2021 года о том, что кэш и трэш, я рекомендую кардинально пересмотреть к этому отношение. А также перестать читать всякую билиберду относительно того, ну, знаешь, как у нас сейчас это... У нас, я имею в виду, в русскоязычном сегменте как-то очень популярна тема с весны. Там, загнивание экономики США, что доллару конец. Дорогие друзья, конец будет чему угодно, и только после этого можно говорить о конце доллара. То есть сначала вымрет все, а потом вымрет доллар, экономика США и все с ней связанное. Ну, в смысле, все с этим связанное. Вот, поэтому не надо ставить против них. Я не американофил, я там не живу, мне туда не хочется, я не обожаю их и так далее. Нет, я просто смотрю фактом в лицо. Крепче экономики США на этой планете сейчас нет ничего. Востребований доллара сейчас нет ничего. Ни недвига ваша особо никому не нужна, даже плодородные земли. Не нужна так, как сейчас нужны баксы. Везде, в любом уголке мира. Причем кому-то они нужны позарез, потому что это вопрос жизни и смерти. Кому-то они позарез нужны, потому что надо долги платить в долларах, набранные за предыдущие годы. Там 12 триллионов висит. Кому-то надо покупать ресурсы. Они удивительным образом все деноминированы в баксах, вот, а кому-то надо там еще что-то, ну и так далее. И даже можно посмотреть на то, что делают другие страны. Все стараются накопить деньги, те самые фиатные, которые якобы трэш, но почему-то именно в долларах, а свои валюты с удовольствием обесценить по отношению к этому баксу. Вы не находите, дорогие друзья, это странным. Вот, и, ну, я вот, например, для себя сделал вывод. Надежнее, лучше и круче именно доллара, ну, желательно твердого, хрустящего, а не депозитного, сейчас ничего нет.
Владимир Вольфович, конечно, с тобой бы не согласился, но я, конечно, то же самое на самом деле сделал, о чем ты говоришь. Ну, на самом деле, меня больше инфраструктурные риски вынудили сделать, но все деньги с брокерского счета, которые у меня были в долларах, я действительно, причем со спредом, конвертнул в наличную валюту. и ни капли об этом не пожалел, потому что в результате...
Я даже не сомневаюсь, что не пожалел, и не пожалеешь, если еще долгое время будешь как бы придерживаться этого правила. Опять же, откроем графики, ну, тут не о чем говорить в принципе. Все орет об этом, и вряд ли что-то изменится в самое ближайшее время.
Смотри, Антон, ну и последний вопрос, хотя, мне кажется, я ответ на него уже услышал, но давай обозначим для аудитории, потому что мы сегодня все-таки про макроэкономику, нужно чуть-чуть и про криптовалюту. Как думаешь, вот сейчас, не люблю это слово, потому что я не трейдер, но очень серьезный уровень поддержки у биткоина находится на уровне там, 18,5-19 тысяч долларов. Как ты думаешь, пробьет ли? Ну, мне кажется, что ты думаешь, что пробьет. И если да, то докуда мы можем упасть теоретически?
Вот ты не смотрел этот ролик, и очень жаль. Я не к тому, что мой, идите посмотрите. Я старался, это как бы абсолютно бесплатная деятельность, совершенно. Я вот искренне, абсолютно искренне пытался донести до людей, очнитесь, окститесь и начните думать иначе. Вот, я там, собственно, про это дело тоже сказал. Там одна из фраз есть. Дно биткоина, можно заменить слово биткоин на любой другой актив. Так вот, дно биткоина – это не дата и не цена. Это изменение макрорежима. Вот сейчас макрорежим, давай назовем его не этим американским риск-офф, давай назовем его просто «все валится нафиг вниз». Вот такой режим. Он длится уже, ну, давай для ровного счета, с 1 января этого года. И он еще длится, и он будет длиться. Да, со своими там откатами, вот эти, ну, это же рынок, понятно, все там колышется. Но еще раз, направление вниз. И во время этого режима, вот в период в этот, пока это происходит, цены могут дотолкать куда угодно вниз. Ну, то есть, мы можем одинаково, вероятно, рассуждать о цене биткоина в 10 тысяч, в 1000, в 500 долларов, в 7 и так далее. Во-первых, давайте определимся, о какой бирже мы говорим, потому что я могу сейчас зайти куда-нибудь, шлепнуть по рынку 100 битков, и там цена будет 100 баксов. Ну, там нет ликвидности конкретно на этой бирже. То есть мы о какой цене говорим? Спот, OTC, на бирже Binance Future и так далее. Это очень, очень разные штуки. Единой биржи-то нет, соответственно, цены, как договоришься местами. А с точки зрения вообще определения, докуда допихают, докуда дотолкают, да куда угодно. Давайте просто представим, что впереди еще примерно год того, что происходило в этом году. Я сейчас не про геополитику, не про то, что происходит в некоторых странах. Я про денежно-кредитную политику. Я про снижение потребления. Я про деглобализацию и прочее. Ну, грубо говоря, давайте это выразим так. Люди станут беднее. То есть просто смогут себе меньше позволить. Часть благ в принципе улетучится. Просто как класс. Ну, не будет на них покупателя и спроса. Вот. И вот в этих условиях вы бы куда поставили? Вот как определить? Вот еще год это будет в среднем вот ухудшаться, валиться. Ну, давайте попробуем просто угадать цену. Ну, как вот ты угадаешь? Там вот классный уровень на графике. Причем здесь график? У вас, еще раз говорю, у вас оглянитесь вокруг, посмотрите, что происходит. Нет ничего ценнее бакса, далее облигации, потом уже этих голубых фишек, и только в самом конце мы уже можем говорить о лотерейных билетах и биткоинах. Ну, то есть, это же явно самая последняя статья, как это, расходов, это купить биток. Сначала ты пойдешь купишь что-то более важное и ценное. Вот, поэтому в цены вообще не умею. Но мне легко ответить на этот вопрос, да, он будет ниже этих цен. Ну, будет, я имею в виду, я его буду ждать. Для меня это выглядит так. Ниже. Где? Не знаю. А зачем мне знать, где он будет ниже? То есть, поймать отскок, ну, разберемся, теханализ нам поможет, выход статистики и новостей. А закотлетить – это вообще не про график. Это как раз-таки про, ну, изменение режима. Закотлетить, я имею в виду, не спекулянтов с плечами. То есть, даже если вы долгосрочный инвестор на условно 5 плюс лет, хотя зачем такой долгосрок использовать по отношению к активу, у которого срок жизни периода роста крайне ограничен. Я вот вообще не понимаю, зачем так ставить задачу. Вот буду покупать биток и 5 лет его держать. Нафига? Разберись, как это работает. Покупай его в определенные моменты, когда для этого есть основания. Вот, жди там условно завершения этого микроцикла в рамках большого цикла, выходи нафиг и забывай еще на пару лет про него. Это не вечно растущая штука, это не то. Это совсем не то, как это себе представляют. Поэтому мой ответ, я уверен, что будет ниже. Все.
Ну, вдоль, слава богу, не укатается, потому что все-таки наркокартелям нужно как-то деньги переводить. Друзья, а это был Антон Клевцов, подкаст «Пока жарится хэшбраун». Удачных вам в данном случае не инвестиций, а хранения долларов. Безопасно, купите себе большой крепкий сейф. С вами был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Подписывайтесь на ИвКрипто, на канал Антона. И хорошего дня. Антон, спасибо и пока.